Доброе утро. На живом гвозде время программы «Молчание». Я Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Доброе утро, Женя, доброе утро всем. Грустное время, грустные дни. Ну и разговор наш тоже сегодня будет не веселым. Мы разговариваем вообще о регионе, который не весел сам по себе. И самые приятные страны, которые в этом регионе были, мы с вами уже обсудили. Сегодня мы говорим про Пакистан, надеюсь, успеем про Бангладеш. И особенно в свете последних событий, мне кажется, этот разговор не только интересен просто тем, кто интересуется географией, экономикой и историей, но еще и очень полезен для проведения большого количества параллелей, для того, чтобы посмотреть, что и как происходит, в том числе и в России сейчас. Так или иначе, давайте быстро пробежимся и разберемся, что происходило с двумя другими частями британского доминиона после того, как Британия ушла из этих территорий. Мы начинали говорить про Пакистан в прошлый раз, 2 недели назад. Я успел сказать, что Пакистан – это исламская республика, первая исламская республика, официально признанная, созданной во имя Аллаха в современном мире. В Конституции изначально записано, что Аллах управляет всем миром, соответственно, взгляд людей на эту ситуацию в стране такой. При этом Пакистан официально является демократией, в которой есть сравнительно большое количество партий. Эти партии действительно конкурируют друг с другом тем или иным образом. Каким, чуть позже я расскажу. Страна большая, мы уже об этом говорили, в ней проживает 250 миллиардов человек, пятая в мире страна по населению. Скорость роста населения очень большая. На конец Второй мировой войны, на момент деколонизации, в Пакистане было всего 30 миллионов человек, меньше, чем в Бангладеш, забегая вперед. Сейчас в Пакистане почти на 70% больше населения, чем в Бангладеш. 46-й ВВП в мире, 340 миллиардов долларов, тоже мы с вами об этом говорили. Я быстро пробегаюсь, чтобы напомнить. Огромную долю в ВВП составляет сельское хозяйство. Хотя 2 недели назад мы с вами обсуждали, что Пакистан, ну, никак не страна для сельского хозяйства, одно из самых худших в мире мест для этого. И с точки зрения расположения территории, с точки зрения террейна просто, да, и с точки зрения специфики и особенностей долины Инда, в которой расположены сельскохозяйственные зоны, но тем не менее. Да, 23% – это очень много. Мы вперед, забегая, скажу, что в Бангладеш эта цифра в 2 раза меньше, несмотря на то, что Бангладеш тоже страна небогатая. ВВП Пакистана удивительно мал. 1,4 тысячи долларов на человека. Это совсем мало, даже по меркам слаборазвитых стран. И рост с 1948 года составил всего 2 раза. Фактически страна не развивалась в это время. Страна, в отличие от Индии и сильно в отличие от Бангладеш, достаточно плоская с точки зрения доходов. Тоже я просто повторяю цифры, которые мы в прошлый раз говорили. 26% общего дохода имеют 10% самых богатых людей, 10% самых бедных около 4%. Ну, звучат эти цифры по-разному, но даже если сравнивать с развитыми странами, это будет очень плоское распределение. Страна в каком-то смысле социально справедлива на уровне своей бедности. Страна мало взаимодействует с миром. Экспорт около 8%, ВВП, импорт около 18%. Ну, ей особенно нечего предложить миру, и особенно не на что импортировать. Страна живет во многом на своем натуральном хозяйстве. Классическая картинка бедной страны, бюджет не сходится совсем. Примерно 6% ВВП дефицит. Одна из стран-рекордсменов по дефициту в мире. Развивающимся странам вообще не очень свойственен постоянный дефицит бюджета, в отличие от развитых. Развитые могут себе это позволить, развивающиеся, как правило, нет, но вот Пакистан одно из исключений. Все это, естественно, происходит на фоне достаточно высокой и стабильной инфляции. В 2023 году 29% инфляции, на росте ВВП 0,3%. И долгосрочная скорость роста, прямо как у развитых стран, в процентах, естественно, 2,8%. Экспорт в основном хлопок и ткань. Это специализация вообще этого континента, да, субконтинента, да, индийского. Как вдумайтесь, да, у нас 25% населения Земли фактически на международной арене специализируется на производстве хлопка и ткани, да, и все. Это достаточно серьезный экономический перекос. 10% экспорта рис, несмотря на тяжелые условия. Импорт, я думаю, без меня вы можете догадаться, что импорт – это машины, механизмы, нефть, газ, да, все товары с высокой добавленной стоимостью. Страна очень отстала с точки зрения развития населения. 58% только умеют читать и писать. Расходы на образование меньше 2,5% ВВП. Это 177-е место в мире по доле ВВП, при этом уровень ВВП вы только что услышали. То есть фактически эта страна вообще не тратит деньги на образование. Отсюда и 21% населения в интернете только. И бродбенд у 1%. Небольшие трудовые ресурсы, меньше 30% населения, тоже вы уже сами можете догадаться, почему. Потому что медианный возраст 22 года. Потому что половина страны просто еще не созрела для того, чтобы находиться в трудовых ресурсах. Плюс, естественно, неформальная занятость на фермах, она тоже достаточно высока. Медианный возраст ближе к странам-чемпионам, да, скажем, Нигер чемпион мира, там 15 лет медианный возраст, да, вот, чем к аутсайдерам, типа какой-нибудь Италии или Японии, там под 50 лет средний возраст. Да, вот, то есть в этом смысле тоже ничего хорошего нельзя сказать по демографии страны. Ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая очень низкая, 67 лет, 155-е место в мире. У Индии все-таки 72 года, целых 5 лет лишнее. Да? У Ирана 77, Китая 79. Ну, для сравнения. Вот пирамидку, я не помню, в прошлый раз мы успели показать или нет, но давайте повторим, может быть, да, Женя. Это классическая пирамида, так называемая Sub-Saharan пирамид. Да? Это пирамида страны, которая находится в тропическом поясе Африки. Ну вот Пакистан вписывается в точности. На 10 жителей страны приходится 7 детей или стариков. Ну, из этой пирамиды это хорошо видно. Естественно, что в этой ситуации, в такой конструкции, мы с вами, помните, называли это афганским агросиндромом, необходимо рожать много детей, чтобы было кому обрабатывать землю. Каждая пятая женщина выходит замуж до 18 лет, каждая 20 до 15. 3,4 ребенка на женщину. Детская смертность 52 ребенка на 1000. Тоже определенный рекорд. 17 стран мира только имеют большую смертность. Государственные расходы на медицину отличаются от государственных расходов на образование не слишком. 2,8% ВВП. Каждый пятый не имеет доступа к чистой воде и канализации, каждый шестой не имеет доступа к электроэнергии. 23% детей, так остановитесь и вдумайтесь, каждый четвертый ребенок страдает от истощения в стране. Поверх этого всего, в Пакистане является эндемичным вирус полиомиелита. Дети еще и достаточно сильно страдают и становятся инвалидами от этой болезни, которой на Западе, в принципе, просто больше нет. И это в том числе означает, что любые попытки прививок тоже провалены в стране. Значит, вот это абсолютно кошмарная картина страны. Пакистан – одна из самых кошмарных стран мира в этом смысле. И тем не менее, это страна с гордой историей, да, построенная во имя Аллаха, и страна, в которой достаточно активно и сложно работают институты управления. Страна, которая на международной арене отметилась несколькими очень крупными действиями заметными, умудрившись при этом сохранить вот такой паттерн чудовищной бедности всего и вся. Значит, как это получилось? Структура экономики у Пакистана понятна. Это сельское хозяйство. 40% населения занято в сельском хозяйстве. И доходы около 70% населения зависят от того же самого сельского хозяйства. А если говорить о том, где сельское хозяйство ведется, вот Женя нам, я надеюсь, покажет агрокарту Пакистана, да, которая у нас в этом месте есть. Всего 40% населения живут в городах, и вот 60% населения заняты тем, что нарисовано на этой карте. Посмотрите, ярко-желтое. Это места, где сельского хозяйства вообще не может быть. Это пустыни или горы. Все, что зеленое, такое как бы защитно-зеленого цвета, это кустарники, леса, там тоже сельским хозяйством плохо. Значит, где можно вести сельское хозяйство? Это ядовито-зеленое, это рис. Чуть-чуть, видите, вот там ниже к морю, да, ниже к океану, и чуть-чуть немножко сверху. И коричневое – это двухсезонное земледелие, где в один сезон выращивается пшеница, а в другой выращивается хлопок. Это тоже великое изобретение – разделить на два сезона выращивания разных культур, которое в свое время было сделано на субконтиненте. И оно в каком-то смысле хорошо помогает. Но тоже посмотрите, это явно это долина Инды, да, вы видите прямо, так сказать, течение реки. Да, и вот в этой узкой, 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 узкой долине можно что-то как-то выращивать. Причем почва там достаточно бедная, и урожайность не очень высока. Если говорить в цифрах, 35% земель страны теоретически пригодны для земледелия. Это примерно показатель России, но Россия это вся в основном расположена ближе к полярному кругу, да, и там Сибирь огромная. А здесь все-таки это южная страна, то есть это выдающимся образом плохо для страны. 27% территории обрабатывается. Несмотря на такое население, все равно не хватает рук для обработки земли. Только одна четвертая, чуть больше одной четвертой части этих земель ирригирована полностью, то есть к ним подведена вода так, как надо, чтобы их поливать. В Индии это 70%. Обратите внимание на разницу. И 4 пятых получают хоть какую-то ирригацию, включая ручной полив. То есть 1 пятая земель просто вообще живет, как живет. Те, кто ее обрабатывают, не знают, что такое искусственный полив в принципе. Надо сказать, что это происходит не просто так. Ни от лености, ни от незнания. В Пакистане существует очень специфическая проблема для ирригации. Дело в том, что Инд – это река, которая, прошу прощения, производит и сбрасывает огромное количество ила. Ил – это очень хорошо с точки зрения удобрения, но он хорош с точки зрения удобрения, когда, например, река разливается и оставляет ил, как Нил в Египте, оставляет ил на полях. А когда река не разливается, у вас засушливый климат, и вам нужно почвы орошать, то вам нужно из этой реки, которая несет огромный объем ила, примерно 500 миллионов кубических метров ила в год, нужно брать воду. И, естественно, ил забивает все трубы и каналы, оседает во всех резервуарах. Объемы резервуаров уменьшаются, трубы выходят из строя, насосы сразу ломаются, оборудование надо часто менять. Соответственно, нужно много инвестиций вкладывать в эту ирригацию. А инвестиций в стране нет, страна очень бедная. Соответственно, происходит заиливание. А вот по оценкам агентства ООН по водным ресурсам, с 1975 года объем водохранилищ, предназначенных для ирригации в Пакистане, сократился примерно на 40%. Плата за воду, которая взимается земледельцев, естественно, в условиях бедной субсидионной экономики, недостаточно. Государственных расходов недостаточно, поскольку государства нет просто на это денег. И ирригация является огромной проблемой. И это одно из больших отличий Индии от Пакистана, которое очень сильно влияет на экономическую ситуацию. Плюс, как и в Индии, поверх идут периодические наводнения, которые тоже негативно влияют на урожайность. Значит, что такое наводнение в Пакистане? Просто чтобы вы представили себе масштаб. В 22-м году было рядовое наводнение, про которое никто из вас не читал, скорее всего. Оно не особенно освещалось в мировой прессе. Погибло 1700 человек, потеряли жилье 7,5 миллионов человек. Так или иначе, пострадало 33 миллиона человек. Потеряно 1,5 миллиона гектара и 1 миллион животных в сельском хозяйстве. Вот это масштаб рядового бедствия в Пакистане. Как будто этого не хватало, и Бог решил придумать что-то еще. В большом количестве зон в сельском хозяйстве в Пакистане большой проблемой является саленизация земли. То есть когда земля, к ней слишком много минералов, она перестает быть эффективной для того, чтобы производить зерновые культуры. Невозможно выращивать. А почему происходит саленизация? Постоянно поливается почва водой из Инды. В Индии вода достаточно жесткая. Всего в среднем на гектар полей в Пакистане вливается 2 тонны соли в год. Постарайтесь представить себе гектар. Да, гектар – это площадь хорошего участка в коттеджном поселке под Москвой. Представьте себе, что вы 2 тонны соли каждый год вливаете на этот участок. Москвичи, которые беспокоятся про посыпание тротуаров солью, могут расслабиться. Представьте, что делается с посевом, да, в такой ситуации. А у вас нет вариантов. У вас жесткая вода, очищать ее, умягчать – никаких денег не хватит, никаких ресурсов не хватит, ничего. А в дельте Инда и сами подземные воды уже достаточно соленые, вы близко к океану находитесь. Соответственно, почва выходит из строя. Постепенно за последние 50 лет около 1 миллиона гектар выведено из строя за счет засаливания. Ну и чтобы уже который раз не вставать, эрозия почвы, естественно, потому что чем меньше у вас сельскохозяйственных площадей, тем более компактно вы обрабатываете поля, вы не оставляете ветровые полосы, вы не оставляете зоны кустарников и деревьев, соответственно, ветер действует на почву более интенсивно, почва выветривается, и из-за этого тоже теряется сельскохозяйственная площадь. Сельское хозяйство в Пакистане ведется мелкими фермерами. Средняя площадь земли где-то 1,5 гектара на одного фермера. Тоже сопоставьте с коттеджными поселками, представьте себе. Естественно, это определяет низкий уровень механизации и низкую эффективность работ. Ну и высокую себестоимость. Да, в этом смысле, как бы мы ни ругали колхозы в свое время и колхозное движение в Советском Союзе, но логика-то была понятна и правильная. Действительно, объединение площадей помогает уменьшить себестоимость. Соответственно, когда и меняется цена удобрений на внешнем рынке, то это очень сильно бьет по пакистанским фермерам. И это видно даже не столько в урожайности, ее определить не очень просто, сколько это видно в том, как закупаются удобрения. В 2023 году, например, на фоне роста цены на прошлого года на газ, да, и цены на нефть, покупка удобрений в Пакистане упала на 15%. Соответственно, и урожайность основных культур в Пакистане примерно в 2 раза ниже, чем в Индии, в 3,5 раза ниже, чем в Калифорнии, при том, что затраты воды на единицу затрат, там, на кубометр воды, например, дают примерно в 2 раза меньше роста урожайности, чем в Калифорнии, в Пакистане. То есть, в общем, Пакистан – это страна, в которой нельзя вести сельское хозяйство. По всем законам физики нельзя. И параллельно ничего другого в Пакистане толком не ведется. 70% экспорта – сельское хозяйство. Естественно, животноводство – больше половины по добавленной стоимости, потому что животноводство в этом смысле вести легче. Да? Можно выпасать там, где у вас кустарники, трава, не обязательно это делать на специфических пастбищах и так далее. Пакистан – большой производитель молока. Пакистан – большой производитель кож. Он экспортирует на 1 миллиард долларов в год кож в весь мир, потому что животноводство, опять же. Да, помните, мы с вами говорили про Техас. Да, там был такой же экспорт кож в свое время, но это был 18-й, начало 19 века, да, а сейчас 21 век. Вот. Ну и текстиль, про текстиль мы с вами говорили. 40-45% трудовых ресурсов заняты в текстильной промышленности. Давайте просуммируем. 45-38-83% трудовых ресурсов Афганистана заняты в сельском хозяйстве и текстиле. Минус 7% в строительстве, остается 10% трудовых ресурсов заняты во всем остальном. Понемножку есть разных вещей. 200 тысяч автомашин в год производится по лицензии в Пакистане. 235 миллионов долларов в год добавленной стоимости производит фармпромышленность. Страна сильно зависит от энергетического импорта. Примерно в 5 раз больше потребляют, чем производят источников энергии. Ну и все остальное, да, все остальное выглядит, собственно, так, как мы с вами только что проговорили. В стране на 250 миллионов населения 5 аэропортов и 52 гражданских самолета. 2% населения в год поднимаются в воздух. В Штатах этот показатель ровно в 100 раз больше, 200% населения. В России 60% для сравнения. Да, вот это картинка под названием «Пакистан». Как так получилось, что Пакистан, который, очевидно, не мог быть аграрной страной по всем причинам, не прошел ни индустриальной революции, никаких трансформаций, никаких структурных изменений и продолжает упорно оставаться в той модели, в которой он был 200-150 лет назад. И при этом, забегая вперед, достиг невероятных успехов в области, которую от него ожидать было совершенно невозможно. В какой, давайте через 5-10 минут расскажу. Во-первых, Пакистан – это страна плановой экономики. С 1948 года Пакистан живет по 5-летним планам. В нем доминирует государственная экономика, государственные инвестиции. Ну, надо сказать, что сам Пакистан – очень нестабильная политическая страна. Мы сейчас об этом быстро поговорим. И поэтому сложно говорить про иностранные инвестиции в этой стране. Соответственно, инвестиции приходится делать внутри, и, конечно, жители Пакистана, те, кто немножко побогаче, они при каждом удобном случае выводят средства из страны. Это эффект, который хорошо по России известен, и это тем более требует государственных инвестиций в экономику. Государственные инвестиции очень неэффективны. В отличие от Индии, в которой, как мы с вами говорили, власти откровенно симпатизировали СССР, просто по принципу «кто угодно, кроме Британии», И руководство страной строилось на таких, скажем, принципах социал-демократии, условно-восточно-германских, с весьма ограниченной ролью вооруженных сил. При этом вот этот парадокс, который мы с вами часто встречаем в мире, и сегодня в разговоре будем встречать, чем более успешны вооруженные силы страны, тем, как правило, они меньшую роль играют в самой стране. Вооруженные силы Индии, в общем, не проиграли ни одного конфликта за всю историю Индии. При этом, когда мы с вами об Индии говорили, мы не слышали ничего про вооруженные силы. Где-то там в бэкграунде они существовали и существуют. А вот руководство Пакистана, оно традиционно всегда пыталось придерживаться некой линии нейтралитета в отношении Штатов и СССР. И вынужденно свалилась перед угрозой советского вторжения в Афганистан в плотные отношения со Штатами. Да? Но при этом, несмотря на такое симпатизирующее отношение к Западу и стремление быть неприсоединившейся страной, Пакистан всегда испытывал очень серьезное давление от социалистов. И вся экономика Пакистана так или иначе строилась в квазисоциалистическом ключе. Ну, это уже само по себе должно нам сказать что-то про развитие этой экономики. Но при этом пакистанцы, в отличие от индусов, традиционно отдавали предпочтение военным во власти. Так уж сложилось. Я не могу объяснить этого феномена, это надо говорить с социопсихологами, наверное, но из трех государств субконтинента именно Пакистан выделяется тем, что эта страна всегда тяготела к военному правлению. Много раз в этой стране военные приходили к власти, военные сменяли друг другу у власти. Каждый раз пакистанская армия при этом оказывалась проигравшей в военных конфликтах. Это тоже так же, как Индия каждый раз выигрывала военные конфликты, Пакистан всегда проигрывал военные конфликты. При этом армия управляла страной, при этом армия запятнала себя многочисленными заговорами, убийствами. В свое время, когда в Бангладеш была война за независимость, армия Пакистана отметилась просто тотальным геноцидом, направленным уничтожением интеллигенции Бангладеш перед тем, как она проиграла войну. И вот, тем не менее, эта армия всегда играла большую роль. Здесь, наверное, важно обратить внимание, что бывают целые страны, в которых может быть опрессивный аппарат, который, как все понимают, отметился всеми возможными преступлениями, при этом крайне неуспешен с точки зрения внешней политики, и при этом все равно этот аппарат будет управлять страной, и все будут довольны, и все будут считать, что так и надо. Такие вот парадоксы социума. Пакистан уже начинал с самого начала идти по этому пути. Это не то, что он туда быстро пришел, в смысле медленно приходил. Да, он как раз туда быстро пришел. Первый премьер-министр гражданский Пакистана был убит через 4 года после назначения. Уже в 1958 году в Пакистане возникло первое военное положение. Генерал, командующий сухопутными войсками Мохаммад Аюб Хан, изгнал первого президента страны. Он уехал жить в Лондон, надо сказать. И вообще это достаточно интересная тенденция в этих странах, о которых мы еще не раз будем говорить, говоря про развивающиеся страны. Там очень часто появляются политики-патриоты, которых называют отцами нации, которые хотят хорошего в своей стране, но чуть что они почему-то уезжают жить колонизатором, остаются там на всю жизнь и живут на откуда-то взявшиеся большие деньги. Это паттерн совершенно классический. Так или иначе, военное положение Мохаммада Аюбхана продлилось до 1971 года. В 1967 году даже для того, чтобы сохранить это военное положение и сохранить власть Аюбхана, была убита сестра первого генерал-губернатора, председателя мусульманской лиги, которая пыталась бороться на выборах 66-го года. Выборы были полностью сфальсифицированы, конкурент убит, и Аюб Хан продолжил правление. К вопросу о том, что бывает, когда сфальсифицированы выборы, убит конкурент. А ничего не бывает, просто продолжается правление того, кто это сделал. Тогда индийский вариант семейной демократии, которая получилась у Ганди в свое время, да, здесь не получился. В Пакистане он получится потом, когда мы с вами будем говорить про Зульфикара Али Бхутта и его дочь Беназир Бхутта. Аюб Хан переписал конституцию страны под расширение власти президента. Тоже знакомое нам дело, правда? Вспоминаем 93 год. Ограничив свободу и политическую жизнь в стране основными демократическими правами. Что такое основные демократические права? Там, право есть, право пить, право дышать, право перемещаться внутри страны. Право, кстати, выезда из страны и право возвращения в страну там были, а вот никаких других прав там не было. Другие права уже относились к так называемой политической агитации, которая каралась вплоть до смертной казни. Но дальше наступает 1971 год. В 1971 году, вы помните, мы говорили «война за Бангладеш», когда мы про Индию говорили, мы ее обсуждали, война за Бангладеш проиграна вчистую. Параллельно Пакистан потерял ряд территорий на своей границе. Индийские вооруженные силы оказались на два порядка более сильные. Возможно, потому что в Пакистане никто вооруженные силы не контролировал, и поэтому не мог требовать от них отчета о развитии, а в Индии они были под контролем и развивались. На фоне тотального развала и недовольства к власти пришел демократический президент Зульфикар Али Бхутто. Когда я говорю демократический, я не имею в виду, что он был большим демократом, я имею в виду, что он пришел к власти в результате выборов. Зульфикар Али Бхутто был выходцем из богатой индо-пакистанской еще семьи, естественно, потому что его родители родились до освобождения, до деколонизации. Он был прекрасно образованным, учился в Калифорнии и в Оксфорде. В 39 лет основал в Пакистане политическую партию. Успел уже посидеть немножко в тюрьме, как и полагается, для политика в стране, где военное положение, потому что он критиковал власти. После поражения пакистанской армии в Бангладеш он сделал очень разумную вещь для политика. Он сделал ставку на молодой офицерский состав армии, который был абсолютно devastated, да, был возмущен тем, что армия так бездарно проиграла войну. И именно поддержка молодых офицеров, офицеров среднего звена, оказала ему в итоге, дала ему возможность в итоге в выборах нормально участвовать, обеспечила безопасность, обеспечила нейтралитет армии. И Зульфикар Али Бхутто выиграл выборы и пришел к власти в Афганистан. При этом, как это часто бывает у выходцев из Беркли и Оксфорда, его политическим кредо был крайне левый исламский социализм. Для меня это тоже большая загадка. Человек учился в Англии и в США, человек мог видеть своими глазами, чего достигают секулярные страны в развитии либеральной демократии, при этом он вернулся в Пакистан, и не он один, кстати говоря, вспомните людей там, самого разного пошиба в разных странах, включая Пол Пота, например, Камбоджи. Да, он вернулся и объявил, что он будет строить исламский социализм. Исламский социализм – это идея, которую, в частности, Муаммар Каддафи проповедовал в своей Ливии. Вот. Это система, при которой страна живет по исламским законам, собственность государственная, экономика плановая, а система финансирования распределительная. Особенных реформ, надо сказать, Зульфикар Али Бхутто провести не успел, поскольку выиграл он выборы у достаточно обширной оппозиции, которая просто стабильно и постоянно мешала эти реформы проводить. Опять же, вспоминайте 90-е годы в России, реформа Гайдара, попытки реформ, которые тогда делались, как много сделано не было, как много сделано было не так, потому что очень жесткая оппозиция гражданская, которая была и в парламенте, и вообще в обществе, мешала это делать. В 1976 году Бхутто национализировал предприятия по производству хлопка, мельницы, сахарные заводы, рисошлифовочные цеха, в общем, все, что было у малого бизнеса. То есть фактически, подводя страну к ситуации предкоммунистической. Очень, очень был убежденный человек в том, что он делал. Это 1976 год. Страна активно продвигалась к экономической катастрофе. Даже на том низком уровне, на котором она находилась, все равно в стране, естественно, становилось все хуже. Государственные предприятия практически не работали, умения управлять государственными предприятиями ни у кого не было. Мелкие предприятия выходили из бизнеса из-за национализации. Тем не менее, в 1977 году на фоне широких протестов населения из-за быстрого обнищания он провел новые выборы, в которых победил с большим перевесом. Ну, как на фоне общих протестов проходят большие выборы, где побеждают с большим перевесом, мы тоже знаем. Для нас это не секрет. Как видите, в разных странах мира все происходит примерно так же. Для того, чтобы стабилизировать свою власть, Бхутто ориентировался на тех же самых молодых, прогрессивных, быстро растущих в армии офицеров. И особенно он делал ставку на полковника Зия-ул-Хака, который был его личным другом, который его активно поддерживал, кадровый потомственный военный, ветеран многих конфликтов, боевой офицер. Он в том числе, когда он служил в экспедиционном корпусе Пакистана в Иордании, был одним из лидеров войны против палестинских террористов, против Организации освобождения Палестины в Иордании. В 1976 году Бхутто сделал Зия-ул-Хака начальником штаба армии. И считал, что такая поддержка военных обеспечивает ему полный контроль над ситуацией. Это было ошибкой достаточно традиционной, потому что ровно через год после того, как Зия-ул-Хак был сделан начальником штаба армии, сам Зия-ул-Хак организовал военный переворот, сместил Пхутта, арестовал Пхутта, и через несколько месяцев после быстрого судебного процесса Пхутта был казнен по обвинению во всем том, в чем положено обвинять в таких ситуациях, включая даже убийство политических оппонентов. Но, как видите, у власти дружбы не получается. И в Пакистане еще пару раз будут происходить подобные вещи за всю историю. Семья Пхутта либо эмигрировала, либо оказалась репрессирована. Дочь Пхутта, Беназир Пхутта, давайте запомним на несколько минут это имя. Выпускница Гарварда и Оксфорда, кстати говоря, тоже получившая хорошее образование. Некоторое время содержалась под арестом в Пакистане, потом была выслана в Европу. А Зия-ул-Хак оказался человеком, известным своей исламской набожностью. Даром, что он совершил переворот против собственного друга. У него даже было прозвище Молви. Это означает отличник в духовных вопросах. Да, такой ботаник, грубо говоря, исламский ботаник. На его правление как военного диктатора пришли 78-79 год. Помните, революция в Иране. Реформы в Саудовской Аравии, в которой власти тоже испугались исламского движения. Ну и поскольку он был, Зия-ул-Хак, собственно, был сам по себе человеком набожным, для него не составило большого труда провести подобные же радикализирующие реформы, как и в Иране. В частности, он ввел в стране исламский уголовный кодекс, но со всеми удовольствиями исламского уголовного кодекса, включая порку, отрубание конечностей, побивание камнями. И, естественно, куда же из этого деваться, он ввел понятие зины, концепт наказания за незаконный сексуальный акт, который, мы уже с вами это обсуждали, когда говорили про Саудовскую Аравию, полностью лишал жертв изнасилования, в частности, защиты. И это в Пакистане сработало. Это немедленно привело к аресту нескольких тысяч женщин, которые на момент этого нововведения уже подали заявление об изнасиловании. Надо сказать, что зина предполагает, что женщина, пережившая изнасилование, для того, чтобы доказать факт изнасилования, должна привести показания четырех независимых мужчин. Я плохо себе представляю такую картинку, да, но тем не менее, да, просто как факт. Вот вы можете себе представить примерно 79-й год, да, в Англии уже 5 лет, как отменили наказание за гомосексуализм. А здесь, в стране, в бедной стране, в которой аграрная промышленность в основном работает, и люди не умеют читать и писать, вводится подобного рода кодекс, да, такой бунт архаики, который происходит в стране, которая из архаики еще и не выбралась до сих пор. Но 79-й год – это не только год революции в Иране. 79-й год – это еще год вторжения СССР в Афганистан. Афганистан рядом с Пакистаном. Афганистан – это единственный сухопутный коридор из Пакистана не во враждебную Индию, а Индия после войны 1971 года, естественно, являлась врагом. Афганистан – это серьезный элемент и безопасности Пакистана, и серьезный элемент геополитической конструкции в этом месте. Пакистану нужно было занимать свое место в этом конфликте, естественно. Были даже страхи, что Советский Союз, по примеру древних кочевых народов и войск Тимура после Афганистана вторгнется в Пакистан и таким образом построит мост для себя в Индию. А Индия в это время, если кто постарше помнит, когда в России везде висели лозунги «СССР, Индия, пхай-пхай», да, «СССР, Индия, друзья», значит, Индия очень любила СССР, вспоминайте, да, там семья Ганди была агентами КГБ, получала деньги от КГБ, и, конечно, построение такого моста было бы очень логичным и с точки зрения товарооборота, и с точки зрения военных конструкций СССР. Рядом с Карачи можно было построить всесезонный порт военный и так далее. Да, поэтому страха было много. И Зия-ул-Хак, естественно, занял позицию проамериканскую в этом вопросе. А Штаты немедленно стали большим другом Пакистана. Только что они осуждали Пакистан за казнь Пхутта, а теперь вдруг перевернувшись на 180 градусов, стали очень любить режим Зия-ул-Хака. Рональд Рейган даже публично называл страну Зия-ул-Хака передовым рубежом борьбы с коммунизмом. Примерно 3,2 миллиарда долларов было получено Пакистаном от Штатов только напрямую на борьбу с СССР. И значительные деньги были получены на перевооружение маджахедов, на их обучение, на то, чтобы организовывать борьбу с СССР в самом Афганистане. Большая часть денег осела у пакистанских элит, естественно, и была быстро вывезена, в том числе в Лондон. Начало 80-х годов – это время красивого приезда пакистанцев в Лондон. Они примерно как российские чиновники в нулевые годы 21 века. В начале 80-х годов в Лондон приезжали пакистанские политики и чиновники, селились красиво в самых лучших районах, и до сих пор многие богатые семьи так живут здесь. Естественно, часть денег шла на подготовку большого количества маджахедов. Проблема там пришла, откуда ее никто не ждал. Потому что система эта так развелась и так активно работала, что после ухода СССР из Афганистана все эти маджахеды, естественно, двинулись обратно в Пакистан. Талибан занял достаточно большую территорию, примерно 15% территории Пакистана, и до сих пор его оттуда выгнать не удается. И до сих пор власть над этой территорией толком не осуществляется властями Пакистана. Вообще, находиться рядом с прокси-войной всегда дело опасно, особенно если ты в нее активно включаешься. Пакистан же, собственно, был каналом передачи вооружений, и в том числе советских вооружений, захваченных Израилем в Ливанской войне. Израиль в Ливанской войне взял очень много советского вооружения, которое было поставлено Организацией освобождения Палестины. Практически все это вооружение потом было передано в Афганистан. Чарли Вилсон, который был сенатором в Штатах и одним из авторов, собственно, большого проекта разведки по помощи маджахедам, как-то смеясь в интервью вспоминал, что Зия-ул-Хак лично его просил в разговоре передавать оружие, только не рисовать звезды Давида на коробках, чтобы никого не обидеть. В общем, в этом смысле Пакистан работал очень активно как часть цепочки сопротивления Советскому Союзу. Такие тесные отношения с Зия-ул-Хаком, естественно, приводили к тому, что американские советники пытались помочь ей в области экономики, и Зия-ул-Хак даже начал проводить точечную реприватизацию малых предприятий. Но самым большим и самым неочевидным действием Зия-ул-Хака было создание военной ядерной программы. Вот опять же, просто задумайтесь и представьте себе, да, беднейшая страна, которая тратит огромные деньги на войну с соседом, которая проиграла недавно войну с другим соседом, которая должна от него защищаться, ей надо делать свое ядерное оружие. Почему надо? Потому что Индия делает свое ядерное оружие. Потому что есть сравнительно безумная идея, что если у Индии будет ядерное оружие, у Пакистана нет, то Индия нападет на Пакистан. И дальше возникает политический вопрос, зачем? Да, Индия значительно более благородные земли, значительно лучше развита экономика, развитая демократия, в которой, в общем, терять свое население никому не хочется. Индуистская часть спорных территорий полностью занята индусами, они совершенно не собираются расширять свое присутствие дальше, им это абсолютно не нужно. Они могли занять мусульманский Бангладеш, они не заняли мусульманский Бангладеш. Они помогли Бангладешу в войне и ушли оттуда. И вот в этой ситуации, когда в принципе не видно никаких угроз со стороны Индии, Зия-ул-Хак, руководство Пакистана, объявляет главной задачей создание ядерной бомбы. До этого в Пакистане развивалась небольшая мирная ядерная программа, которая еще в Хунте начала существовать при поддержке СССР. Программа эта полностью свернута. Гражданский руководитель этой программы был даже арестован, потому что он протестовал против этого. И в течение 10 лет огромные ресурсы вкладывались в развитие ядерной бомбы. То есть Пакистан, вместо того, чтобы, грубо говоря, пытаться развивать свою экономику, вкладывает ресурсы в войну в Афганистане, что понятно, и в создание ядерной бомбы. Об экономике уже никто не думает. Зия-ул-Хак правил до конца 80-х годов, когда у него начались естественные неприятности. Естественные неприятности были связаны и с тем, что экономика все это время, естественно, ухудшалась, не росла и не развивалась, и с тем, что война в Афганистане в районе 1988 года закончилось, там скоро будет подписано Женевское соглашение, такой нарратив для населения начал уходить, а Штаты начали требовать отчета относительно того, что проделал. И в том числе странные американцы потребовали ревизии оставшегося оружия после окончания войны в Афганистане. В ответ на требование ревизии оружия 10 апреля 1988 года в Пакистане взорвался центральный склад вооружений, которые были переданы Пакистану для маджахедов. Во время взрыва погибло около 100 человек и более 1000 было ранено. Склад находился прямо в окрестностях Карачи. Но мы-то с вами знаем, почему взрываются склады вооружения. Да? В России они взрывались много раз. Официально в этом, естественно, были обвинены агенты СССР. Ну, понятно, что СССР, который за 4 дня до этого подписал Женевское соглашение об оставлении Афганистана, был меньше всего заинтересован в том, чтобы что-то взрывать. Скорее всего, речь идет, конечно, о том, что огромная масса этого оружия была продана незаконно, незаконно перераспределена среди группировок экстремистских внутри самого региона, и это потом, конечно, аукнулось, да, аукнулось вот тем самым захватом территории Пакистана экстремистами. На фоне ухода военной повестки, на фоне проблем с экономикой, разногласий изъявил как с собственным кабинетом министров, с премьер-министром Джунею, становились общеизвестными. Джуней решил воспользоваться взрывом для того, чтобы провести независимое расследование. И, возможно, это дало бы ему возможность сместить Зия-ул-Хака. В конце мая, сразу после того, как он об этом объявил, Зия-ул-Хак тут же его отстранил от должности и объявил, что проведет всеобщие выборы до конца года. Это было его ошибкой, потому что на этих всеобщих выборах появился новый игрок. Новым игроком была дочь Зульфикара Бхутто, Беназир Бхутто, которая вернулась в Пакистан в конце 80-х годов. И не просто вернулась в Пакистан как продолжатель дела отца и политический деятель, а она вернулась, выйдя замуж за одного из богатейших людей Пакистана. Человека с огромными земельными ресурсами, человека, которого называли королем кинотеатра. Он владел сетью кинотеатров, как мы все знаем, чем беднее страна, тем кино является более популярным видом искусства. Соответственно, он зарабатывал очень хорошие деньги. Свадьбу они отпраздновали в Пакистане. Отпраздновали свадьбу на 200 тысяч гостей. Так вот, к вопросу чеченским лидерам нашим, да, как надо праздновать свадьбу. Из-за праздничной стрельбы погиб один человек и было ранено более 100 гостей. Да, все это немножко напоминает, если помните, «Игры престолов». Там были кочевники, которые тоже, если на свадьбе 2-3 погибших нет, то свадьба не удалась. Вот, значит, примерно такой уровень. Но тем не менее, да, один из популярных политиков и один из крупнейших бизнесменов страны праздновали свадьбу. Естественно, деньги мужа и имя отца, которого вспоминали те, кто был недоволен Зия-ул-Хаком, дали возможность Беназир Бхутто войти в политику. Мы не знаем на самом деле, что было бы, если бы Зия-ул-Хак всерьез озаботился Беназир Бхутто. Возможно, и даже скорее всего, она тоже была бы убита, чтобы устранить конкурента. Но два события помешали этому процессу. Первое событие абсолютно естественное, даже, я бы сказал, природное, а второе абсолютно неестественное. Природным событием было то, что Беназир Бхутто оказалась беременна. Ну, она вышла замуж, это так бывает, да, я думаю, что даже самые молодые наши слушатели знают, что так бывает. И, видимо, Зия-ул-Хак решил, что она плохой конкурент для него, будучи беременной, она будет заниматься другими вопросами, но на всякий случай назначил выборы на момент, когда она должна была рожать ребенка. Ну, как бы сложно заниматься двумя вещами одновременно. И, видимо, на этом успокоился. Да? Вообще, многие диктаторы тяготеют к красивым победам, он решил, что не обязательно устранять сейчас конкурента, можно его просто победить. Но, как это часто бывает в реальной политике, в отличие от политики литературной, побеждает тот, кто хитрее. Выборы были назначены на ноябрь, а 17 августа 1988 года Зия-ул-Хак вместе со всей верхушкой военной страны погиб в авиакатастрофе. Самолет, на котором Зия-ул-Хак вместе с военными летел, штатно произвел взлет, набор высоты, после чего неожиданно ушел в пике, упал и взорвался. Очень быстро международная комиссия установила, что это был теракт. В систему вентиляции самолета был запущен отравляющий газ, который просто отключил сознание и пилотов, и всех, кто находился на борту. Естественно, все, кто можно спекулировали на тему, кто был заказчик, все обвиняли всех, но так, так сказать, никогда не были названы ни заказчики, ни исполнители. И убийство одного из первых крупных диктаторов Пакистана ушло в никуда. Мы так и не знаем, что случилось, но мы можем с вами предполагать, что не только Зиаулхак был способен устранять конкурентов, но и его конкуренты были способны делать то же самое. Надо сказать, что к моменту гибели Зиаулхака, большого военного патриота Пакистана и человека, связывавшего все свое будущее со страной, его дети уже несколько лет жили в США и в Великобритании вместе со своими семьями и жили вполне безбедно, их потомки продолжают жить именно в этих странах. Но так или иначе, в отсутствие военных, которые могли бы в этот момент перехватить власть, а военные, как видите, были убраны самым решительным способом, выборы прошли в гражданском режиме, на выборах премьер-министра ожидаемо победила Беназир Бхутта, случайно оставшийся в живых министр обороны Зиаулхак Гулям Исхак Хан стал президентом, но популярность их была настолько несравнима, что Беназир Бхутта, конечно, фактически руководил страной единолично. Правительство Беназир Бхутта, которое унаследовало память своего отца и была символом борьбы с военным режимом, и должна была бы построить настоящую замечательную страну Пакистан, наконец-то без военной власти, быстро прославилась. И прославилась одной вещью – чудовищной коррупцией. Ее мужа официально практически называли господин 10%. Вспомните, у нас был политик, которого называли 2%, да? Так вот это в 5 раз больше, чем у того самого политика. Уже в 90-м году Гулям Исхак Хан потребовал отправки правительства в отставку. На новых выборах это правительство сменило правительство мусульманской лиги Наваза Шарифа, другого политика. Но Наваз Шариф оказался умнее Беназир Бхутта. И первое, что он начал делать, это он начал вести борьбу за изменение Конституции в пользу отмены права президента увольнять правительство. В общем, как вы уже, наверное, поняли, политики в Пакистане занимались борьбой друг с другом, а отнюдь не развитием экономики. Еще 3 года проходит. В 93-м году и президент, и правительство в итоге уходят в отставку. Беназир Бхутта, вы будете смеяться, опять вернулась к власти. И правило еще 4 года, до 97-го года. В 97-м году опять победил Наваз Шариф. Надо сказать, что в этой победе его поддерживал брат Беназир Бхутта, который, видимо, не договорился с сестрой о том, как делить возможности в правительстве. Вот. А на фоне всего этого нищий Пакистан, который раздирают политические противоречия, и реформы то разворачиваются, то сворачиваются, провел в 98-м году первое испытание ядерного оружия и стал 7-й ядерной державой и первой мусульманской ядерной державой в мире. 98-й год. Шариф у власти. Первое испытание ядерного оружия. Его популярность по независимым опросам, на пике. В этот же момент у Пакистана осталось 1 миллиард долларов резервов при долге в 32 миллиарда. Идет хроническая рецессия, естественно, бьет еще и кризис 98-го года. Страна идет прямым ходом к дефолту, и МВФ отказывается помогать, потому что в стране нет вообще никакой программы реформ. Начальник штаба армии, помните, такая есть традиционная должность для переворотов в Пакистане, фактически главный по перевороту. В этот раз скромно предложил на фоне кризиса собрать Совет национальной безопасности и разработать программу реформ. Шариф моментально снял с должности начальника штаба армии и назначил на эту должность своего личного друга, преданного генерала, человека, с которым он, в общем, всю жизнь советовался и с которым работал очень близко, Первеза Мушарраф. Теперь давайте остановимся ровно на секунду и предположим, что было дальше. Мы уже знаем, что бывает, когда назначают друзей на должность начальника штаба армии. Соответственно, ровно через год после этого назначения отношения у Шарифа и Первеза Мушаррафа испортились настолько, что 12 октября, знаменательный день в истории Пакистана, Шариф приказал арестовать Мушаррафа, а Мушаррав приказал арестовать Шарифа. Ну, вопрос к вам. У кого быстрее получится, у военного или у гражданского? Разумеется, у военного. Мушарраф арестовал Шарифа. Шариф был помещен в тюрьму и осужден на пожизненное заключение. И на самом деле картинка абсолютно повторилась бы, если бы не Билл Клинтон, который лично вмешался и спас Шарифа от смертной казни. Судебный процесс над Шарифом протекал в лучших традициях в том числе и российского правосудия, адвокат Шарифа был застрелен прямо в центре Карачи при выходе из зала судебного заседания. Очень многие страны, которые были связаны так или иначе с Шарифом, включались в самые разные переговоры относительно его судьбы. Он был далеко не бедным человеком, он был интересен разным странам. И в конечном итоге при посредничестве Королевства Саудовской Аравии, при посредничестве Лондона, заплатив штраф в размере 8,3 миллиона долларов, вспомните про уровень бедности в стране, и профинансировав строительство целого сталеплавильного завода в Королевстве Саудовской Аравии, Шариф был отпущен из Пакистана, отправился в Королевство Саудовской Аравии, долго там не задержался, перебрался в Лондон и с тех пор жил в Лондоне. Все они почему-то с тех пор живут в Лондоне. Мушараф объявил, что он будет проводить либеральную политику. Он почти как Аугусто Пиночет. Что такое либеральная политика военных, мы хорошо знаем. Но, надо сказать, надо дать ему должное, он ввел Биль о правах женщин, в котором, в частности, ликвидировал понятие зин, да, то есть привел немножко в порядок ситуацию с женщин. Надо сказать, что военные в Пакистане всегда отличались больше вниманием к штатам, ну и уже после того, что происходило с СССР и с Афганистаном, было сложно дружить с СССР. Вот. А поскольку Мушараф, как и любой военный в Пакистане, любил США и не любил СССР, то ему пришлось активно включаться в войну с террором. Помните, да, такое понятие «war on terror», которое объявил Буш в свое время? Это как раз самое время войны с террором, вторжения американцев в Афганистан. И Мушараф оказался яростным сторонником США. 118 миллиардов долларов, то есть половину годового ВВП за 10 лет потратил Пакистан на войну с террором. Все попытки реформ Мушарафа оказались в мусорной корзине, потому что на это банально не хватало никаких денег. При этом в результате этой самой войны с террором и радостной победы штатов в Афганистане ненадолго, да, как вы знаете. Вот сейчас, наверное, Женя, попрошу ее покажет нам карту. Да, посмотрите на нее внимательно. Территория, обведенная красным, оказалась в руках Аль-Каиды и Талибана. То есть фактически вытесняемые из Афганистана радикальные элементы ушли на территорию Пакистана. Штаты это не очень интересовало, а Мушараф не был в состоянии справляться с этой де-факто оккупацией. Посмотрите, да, это очень большая территория. Она в том числе занимает Салам, да, она занимает единственную нитку, которая связывает Афганистан с Пакистаном. Вот. К 2008 году после таких трат и на фоне общего мирового кризиса развернулся очередной кризис в Пакистане. Мушараф, чья популярность упала до 26% по опросам, пытался удержаться разными способами. Надо сказать, что к чести его он пытался не убить своих конкурентов, а как-то договориться с тем, чтобы его конкуренты не приезжали в страну, не участвовали в политической деятельности. Когда он совсем не сумел договориться, 27 декабря 2007 года Беназир Бхутто была убита смертником. Официально это убийство было объявлено акцией «Талибан», разумеется, но раз «Талибан» есть, на него можно валить все. Вот. Но мы не знаем, кто это организовал, естественно. Мы не можем с вами обвинять Мушарафа в этом, потому что у нас нет доказательств. Но это действие выглядело как естественное действие власти в этой ситуации. Беназир Бхутто убита смертником, но на волне возмущения этим убийством и в связи с тем, что власть Мушарафа уже была очень непрочной, выборы привели к власти партию Бхутто с ее преемником во главе. Мушараф с 2008 года отошел от власти. Ничего с ним плохого не случилось с тех пор, несмотря на многочисленные претензии к нему. Это практически единственный такой лидер, который никак не пострадал. Вот. Но с 2008 года в Пакистане сменилось 4 премьер-министра. Та же самая чехарда, что и в 90-е годы. Тот же самый премьер, что и в 90-е, Шариф, управлял страной из этого половину времени. И, как видите, ничего из этого хорошего экономически не вышло. Пакистан — единственная мусульманская страна, жители которой в большей степени отождествляют себя с религией, а не с национальностью. Более 50% считают, что законы шариата должны преобладать над государственными. Это к вопросу о том, как много можно объяснить нации, как много нация может выучить на своем примере. Ядерное оружие у Пакистана есть. И Пакистан — самая бедная страна в мире, обладающая ядерным оружием, ну, не считая, наверное, Северной Кореи, да, но там все-таки ядерное оружие не свое. И это говорит в пользу того, что ядерное оружие сейчас, вообще говоря, может быть где угодно. И когда иногда у нас говорят, что Сталин оставил СССР с ядерным оружием, как бы в заслугу, ну так вот, Пакистан тоже с ядерным оружием, невелика заслуга. Какие за 2 минуты, какие, наверное, важные выводы я бы сделал про Пакистан? А через неделю мы с вами поговорим про Бангладеш. Во-первых, как видите, неважно, был ты другом СССР или США, развалить свою экономику ты всегда в состоянии. Демократия, как видите, определяется не наличием партии, не голосованиями. Она определяется тем, кто реально может контролировать власть. Вот, пожалуйста, Пакистан, он как бы всегда был демократией, при этом он как бы постоянно военная диктатура. Наличие реальной политической борьбы не только не гарантирует процветание страны, иногда это гарантирует развал страны. И Пакистан — это яркий пример. Как только там начиналась активная политическая борьба, развал тут же приходил. Никакая коррупция демократии, как видите, не искореняется. Отлично сосуществует. Более того, вообще демократия может быть рассадником коррупции. Что-то другое нужно, чтобы не было коррупции. Нестабильность для экономики совершенно фатальна. И на примере Афганистана мы, на примере Пакистана мы это видим. Религиозные ограничения никак не способствуют росту экономики. Ну, но не способствует. Поговорим еще в следующей передаче про Бангладеш. История короче, поэтому у нас будет с вами время. Поговорим, почему. Без внешних инвестиций экономика не растет, расти не может. И как только вы закрываете страну для внешних инвестиций тем или иным образом, естественным или неестественным, вы получаете ровно одно и то же. В стране не происходит пивота, ловушка бедности удерживает страну внутри себя, а ловушка архаики удерживает интересы широких страт населения в том архаичном состоянии, в котором страна находится. Да, такая ловушка архаики сработала даже в Иране, открытым внешним инвестициям. Что уже говорить про такую страну, как Пакистан? Соответственно, выход из этого только один. Принципиальное открытие страны для внешних инвестиций, создание условий для этих инвестиций и инвестиции в новую экономику, экономику, которая сильно отличается от традиционной. То, чего в Пакистане естественным образом не произошло. Давайте на этом мы закончим, потому что время наше истекло, и через неделю поговорим про Бангладеш и уйдем наконец с этого субконтинента туда, куда вы нас просили в комментариях. Очень много комментариев я получил про другие страны. Спасибо, буду теперь долго отрабатывать. Всего хорошего.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. Увидимся с вами в следующий вторник, чтобы послушать про Бангладеш. Всего
доброго. Всего хорошего.